Лица несли на себе всевозможные выражения, как и сегодня, но на всех на них сохранился интерес к окружающему, и самые занятые люди останавливались взглянуть, какую температуру показывает гигантский градусник у аптеки. Но главное, никто из них не растерял целеустремленности. Сразу было видно, что им не скучно, черт возьми. И, глядя на них, я убеждался, они идут по жизни в стопроцентной уверенности, что она имеет цель. А это очень нужная штука — чувство цели, и потерять его — значит потерять нечто весьма существенное. Сегодня лица совсем не те. Когда человек один, лицо его просто ничего не выражает, замкнуто всецело в самом себе. Разумеется, мне попадались люди парами и люди группами. Они разговаривали между собой, иногда смеялись, бывали даже более или менее оживлены, но лишь как отдельная группа. Они были отделены от окружающей их улицы, обособлены и отчуждены от города, в котором живут, и к которому относятся с подозрением. В Нью-Йорке 80-х годов я такого не замечал. Я решил проверить это свое впечатление. На углу 23-й улицы я повернул и прошел полквартала до Мэдисон-сквер, встал у края тротуара, в стороне от потока пешеходов, и бросил взгляд вперед. Внешний сквер отсюда выглядел точно таким же. И люди двигались сквозь него и вокруг него. Но никто, уверен, что вы и сами знаете это, не получал от этого сквера никакого особого удовольствия. Нью-Йорк стал другим. Совершенно другим городом, и притом во многих отношениях. За исключением северной своей стороны, застроенной теперь сплошь многоквартирными домами, Грэмерси-парк ничуть не изменился, так же, как и дом номер 19. И вот я опять стоял и глядел на него. Единственным нововведением были жалюзи на окнах первого этажа, и казалось невероятным, что там внутри нет ни Джулии, ни тети Ады, занятых домашними делами. Я позволил себе поддаться искушению, пока оно не ослабло, взбежал по ступенькам и, еще одно нововведение, но я не придал ему значения, нажал кнопку электрического звонка. Секунд через 15, когда я уже начинал раскаиваться в своем порыве, дверь распахнулась, и на пороге появилась женщина лет 40 с лишним, в оранжевых брючках, обтягивающем свитерке под цвет и жилетке из какого-то серебристого материала. «Извините, пожалуйста», — сказал я, — «но тут когда-то жили мои знакомые. Несколько лет назад. Мисс Джулия Шарбонно со своей теткой. Однако, по-видимому, они здесь больше не живут». «Нет», — ответила она вполне благожелательно. «Мы живем здесь уже 9 лет, и до нас люди жили 4 года, и их фамилия была не Шарбонно». Я кивнул, словно услышал то, чего ждал. А, собственно, чего еще я мог ждать? Но все не уходил. Мне хотелось заглянуть в переднюю, и женщина вежливо отступила на шаг, предоставляя мне такую возможность. Стены оказались оклеены обоями с хрупким голубым узором по белому, а с потолка свисала роскошная хрустальная люстра. Передняя выглядела гораздо богаче и была совершенно другой, за исключением черно-белой плитки на полу. Пол оставался тем же. Она, конечно, не предложила мне посмотреть другие комнаты. Где-где, а в Нью-Йорке это не принято. Я улыбнулся, поблагодарил и ушел во свояси. Сам не знаю, зачем я приходил сюда. Просто захотелось взглянуть. Я вернулся на 23-ю улицу, взял такси и поехал на склад. На этот раз обстановка тут совершенно не походила на прежнюю. Мужчину в маленькой конторке на первом этаже звали Гарри. Во всяком случае, так было вышито красными нитками над нагрудным кармашком белой спецовки фирмы Бики. Он сообщил, что ему приказано передать мне, если я появлюсь, чтобы я поднялся в кабинет доктора Россофа. И я поднялся. Но там меня встретила только медсестра, та самая крупная привлекательная женщина с проседью в волосах. Она поздоровалась со мной, задала обычные вопросы, однако, как мне померещилось, без особого интереса. Возможно, того и следовало ожидать. «Мне придется немного подождать», — сказала она. «Сейчас она позвонит доктору Россофу, и он через минуту придет».